Наше интервью с Иваном Ивановичем Вылковым. Жизнь по вере. Иван Иванович, ты учишься в Богословской академии, пастор церкви, основатель целого ряда церквей. Твое богословское понимание законничества и силы благодати. Легализм, законничество – это древний внутренний враг церкви, скрывающийся под маской духовности и святости. Это своего рода обольщение плотского ума, противопоставление себя посредством правил и постановлений силе благодати Божией. Корни его можно увидеть еще в ранней церкви в лице иудействующего христианства. Легализм ведет разрушительную работу на протяжении всей истории церкви. Ратующие за особую святость основываются на букве закона, прилагают к ней свою интерпретацию, и в их руках она становится оружием для уничтожения всякой жизни по благодати во Христе. Сам по себе закон добр и духовен, но подобно тому, как грех берет повод от закона и приносит смерть, так и легалисты используют букву закона, а не его духовную сторону, и этим умерщвляют возрожденный дух. Легализм – определенная философия церковной жизни, которая не содержит в себе глубоких доктринальных аргументов, но состоит из хитросплетений человеческих заповедей. Когда трон благодати Божией в церкви заменяется троном осуждения, атмосфера меняется. Вместо веры, надежды, любви и радости легализм производит, подкармливая старую природу, гордость, лицемерие, самоправедность, дух осуждения и подозрительность. Радость переходит в беспокойство, мир в напряжение, свобода в рабство. Такое общество, считая себя особо святым, закрыто для других. Как правило, оно растет не за счет спасаемых из мира, а если есть какой-то прирост, за счет приезжих или за счет собственных детей. Разделение в такой церкви не редкость. А как ты на собственном опыте убедился в преобразующей силе Евангелия? Одно дело что-то утверждать с точки зрения учения, другое – практическая жизнь. Мой путь к познанию Божией благодати был долгим и мучительным. Всю свою сознательную жизнь я был номинальным христианином. В 17 лет покаялся на одном из собраний в Баптистской церкви. Покаяние мое было без должного сокрушения перед Богом, за что я поплатился 3,5 годами духовной борьбы с сомнением и неверием. Я пытался исполнять Божьи заповеди своими силами, но, истощившись, упал пред Богом и сказал: «Это невозможно, это не жизнь. И если это то христианство, которое обещает блаженство и счастье, а на самом деле порабощает человека и доводит его до отчаяния, то оно мне не нужно. Я хочу видеть реальное присутствие Божией силы, направленной внутрь меня для разрешения в первую очередь моих внутренних проблем, моего душевного дискомфорта». Бог проявил милость после того, как я просто сказал: «Я уже не могу. Если ты можешь и хочешь для меня что-то сделать, то сделай». В один миг все изменилось. Я пережил сошествие Божией благодати в изобилии. Все во мне поменялось. Страшное напряжение и теснота сменились простором. Сомнение куда-то исчезло. Годами пытался я бороться с ним, соскабливая себя одно за другим, но оно накапливалось все больше в моей душе. Вожделенная вера снизошла, как поток прохладной воды на иссохшую землю. Я нисколько не преувеличиваю, даже скорее умоляю и делаю очень блеклым то, что сделала со мной преобразующая сила Евангелия. Начался новый этап в моей жизни, жизни по вере. Следующий вопрос, который встал передо мной: смогу ли я передать другим то, что сам получил? До этого, в силу своего характера, я любил спорить с атеистами. Но после очередных побед я стал задумываться. Дискуссии их не изменяли, они оставались теми же. Меня не оставлял вопрос, может ли Божья благодать действовать через меня, через мои проповеди, свидетельства, беседы. Могу ли я быть сосудом, который Бог может употребить для спасения других измученных душ? Вновь борьба, эксперименты, пост, вновь молитва: «Господи, я хочу этого не для себя, но для других и для Твоей славы». И, наконец, первая душа, сокрушенная через сошествие Божией благодати. Первые слезы радости о спасении того, кого искренне любишь, и ты передаешь ему то, что имеешь, раздаешь, не оставляя ничего, зная, что получишь больше из неиссякаемого источника. Старшая сестра покаялась после беседы у нас дома, а мне все еще не верилось, что вот так просто все может произойти. Тогда я только начинал свою душепопечительскую деятельность. Потом Господь повел дальше. Мне было интересно, может ли Бог употребить меня для большего дела, для созидания церкви в обществе, где не хотят слушать о Боге. Я жил тогда в бывшем Советском Союзе. Божия благодать содействовала моему миссионерскому служению, результатом которого было зарождение церкви в Одесской области в Украине, потом других церквей в этом же регионе. Новый этап в познании силы Божией благодати наступил тогда, когда нужно было уезжать в Болгарию и оставить вместо себя в церкви молодых служителей. Передал церковь и служение благовестия братьям, которые всего полтора года перед этим приняли крещение. Единственное, что давало мне спокойствие, это уверенность, что Бог вновь покажет силу Евангелия, возьмет за руки этих прекрасных, горячо любящих Господа братьев и, изливая свою благодать, научит их, поддержит и поможет. Так и произошло. И последнее. Сила Евангелия – единственная сила, побеждающая все силы зла. В чем выражается разница между жизнью верующих, осознающих свое положение во Христе, и христиан, этого не осознающих? Жизнь этих двух групп верующих – полная противоположность. Сознающие свое положение во Христе сознают и возможности, которые они реально имеют, и пользуются ими как истинные дети и реальные наследники Царства Божьего, которое существует не только на небесах, но и внутри нас. Это царство развивается по законам Небесного Царя, который содействует знакомству с ними посредством чтения слова и полезной здравой литературы и слушания проповедей. Об этом Павел говорит: «Закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти» Римлянам. Измученный борьбой со старой природой, Павел задавал вопрос: «Бедный я человек, кто избавит меня от этого тела смерти?» Бог открыл ему закон Духа жизни, и его послания пронизаны желанием показать свободу во Христе, которая приобретается благодаря познанию закона Духа жизни и делает христианскую жизнь полноценной. Именно о ней Христос сказал: «Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком». Только вкусивших эту жизнь не смогут отлучить от любви Божией ни смерть и ни ад. Несознающие свое положение во Христе живут надеждой, что завтра будет лучше, но сегодня они ничего не могут изменить ни в своей личной жизни, ни в жизни окружающих. В Болгарии церкви в основном немногочисленные. Чем это вызвано? Для меня этот вопрос все еще остается открытым. Я продолжаю его исследовать. Надеюсь, что смогу ответить тогда, когда мы сами, молодые церкви, достигнем видимых результатов. Приобретенный на Украине опыт не совсем срабатывает. Приходится искать новые методы работы. На первый взгляд нет ничего особенного в этом балканском народе. На самом же деле он очень специфичен, и это можно понять, только столкнувшись с реальностью. Приведу пример. В Бургасе в прошлом году крестил человека, который посещал нашу церковь 7 лет. Он был одним из первых. 7 лет постоянно присутствовал на служениях, а покаялся только в прошлом году, и то после явного Божьего вмешательства. После молитвы с помазанием елеем Бог исцелил его маленького внука, заболевшего менингитом. Это оказалось последней каплей, и он сделал шаг для посвящения себя Богу. Немало миссионеров за последние полтора века высказывали свое недоумение по поводу разницы между ожиданиями и реальными результатами от их миссионерского труда. И все-таки я очень рад, что последние два года Бог изливает свою благодать для пробуждения среди моего народа. Тебе приходится много помогать людям, обремененным оккультным прошлым. В чем выражается суть твоей душепопечительской работы с такими людьми? Около 15 лет работаю в этом направлении. Созидание новых церквей в различных местах сопровождается столкновением с проблемами такого рода. Суть моей душепопечительской работы заключается в освобождении душ от оккультной зависимости посредством их веры во власть Христа, которая и сегодня действует, если мы научимся пользоваться ею. Это непростой и нелегкий процесс, имеющий определенную последовательность. Все начинается с благовестия. Вначале я проводил очень много времени в разъяснительных беседах с каждым нуждающимся в освобождении. Но несколько лет назад были изданы две книги, которые сейчас служат разъяснительным материалом. Это пост, который я избрал, и свидетельство одной сестры, которая была освобождена Богом при непосредственном участии нескольких братьев из нашей церкви. Называется она «Цена, которую я заплатила». Эти две книги помогают человеку увидеть свое положение и путь к освобождению. Неясные вопросы обычно обсуждаем в беседе. Еще одна книга готовится к изданию. По предложению некоторых служителей она введена в интернет-страницу с целью получения отзывов и вопросов, которые помогут выяснить слабые и недостаточно хорошо раскрытые места. Все эти книги имеют целью помочь зависимым людям осознать свободу, которую дарит им Христос. Не все пасторы осознают необходимость такого служения в церквах. Говорят, что с покаянием все приходит в порядок. Доктрины церкви не были даны первым христианам в готовом виде. Они формировались на протяжении веков, и в процессе их формирования было немало споров. Иногда при общем согласии в основе своей в доктринах продолжало существовать несогласие в их элементах. Пример тому – доктрина о Божьем триединстве. Вопрос – от Отца ли исходит Святой Дух или от Отца и Сына? Он разделил на века церковь на западную и восточную. Два великих реформатора, Лютер и Цвингли, не смогли прийти к согласию по вопросу, чем все-таки является хлеб и вино после молитвы благословения при хлебопреломлении, Христовым телом и кровью или символами. В результате мы имеем две доктрины, не уступающие одна другой. Спор достиг такого накала, что они разделились, не воспользовавшись, к сожалению, крылатой фразой своего учителя Августина: «В главном – единство, во второстепенном – свобода, во всем – любовь». Некоторые церкви наших дней сделали доктрину покаяния панацеей от всех болезней. Никто не пытается умалить важность необходимости примирения грешника с Богом, но хочу задать вопрос – до чего дошли церкви, проповедующие только покаяние? К сожалению, не все у нас в порядке в отношении правильного и глубокого проповедования доктрины о рождении свыше. Во всех ли церквах сегодня проповедуется доктрина о распятии, которая является истиной, ведущей к победе над ветхим Адамом и приобретению реальной свободы во Христе? Подобно тому, как невозможно через одно только покаяние достигнуть победы над собственным «я», потому что всю жизнь придется только и делать, что кается, так и невозможно через распятие освободиться от духов злобы поднебесных. Поэтому Слово Божие говорит о разнообразии Божьего всеоружия. А куда и к кому в таком случае обращаться страдающим? К великому сожалению, многие пасторы не осознают ответственности, возложенной Богом на священников, которые постоянно должны совершать самые различные священнодействия. В Ветхом Завете священники исполняли различные функции. Одна из них – диагностика, от которой зависела судьба человека. Вернется ли он в свой дом, или будет изгнан из стана и лишен всех гражданских прав. Вот где нужно учиться работать. Наши служители должны быть подобны этим священникам, без страха и сомнения выполнять свое служение. Коль мы избраны и поставлены Богом, Он наделит нас и мудростью, и знанием, и властью для совершения своего дела. Но от ставленников и карьеристов, переживающих только за свой авторитет, мы будем слышать одно: «А где это написано? Нас этому не учили». Они будут создавать искусственные препятствия различными методами, чтобы оправдать свое бездействие и страх перед неизвестным. А в результате их пассивности бедные овцы ищут выход вне церкви и находят всякого рода целителей, которые предлагают средства, только усугубляющие положение. В таких случаях им лучше приложить усилия и найти компетентных служителей, работающих в других церквах. Их в мире немало. Обращение к служителям других церквей, однако, должно быть скорее исключением, чем правилом. Правильнее всего обратиться к пресвитеру и проповедникам своей церкви, которые должны уделить внимание и, если не знают, что делать, поинтересоваться, что в таких случаях делают другие душепопечители. Если они отказываются это делать, то несут ответственность пред Богом. В этом служении нет ничего мистического или особенного, предназначенного для избранных людей. Каждый служитель может и должен уметь помочь несчастным пленникам получить освобождение. Ты руководишь миссией в Болгарии. Как она называется и чем занимается? Я бесконечно благодарен Богу за то, что Он усмотрел рождение миссии «Светлина на Балканите», которая есть одно целое с миссией «Свет на Востоке». Это ответ на молитвы о расширении работы здесь, в Болгарии. Миссия «Светлина на Балканите» имеет четыре основных направления работы. Первое. Перевод и издательство христианской литературы, в том числе журнала «Вера и жизнь», названного в Болгарии «Прозорец». Вышел первый пробный номер журнала. Кроме переведенного материала, мы поместили и статьи местных авторов. Основная его цель – евангелизация всех слоев нашего общества. Распространяем бесплатно. Отзывы о нем очень хорошие, есть много желающих подписаться. Второе. Миссионерская деятельность направлена на созидание новых церквей. С этой целью мы материально поддерживаем служение более 10 молодых братьев в различных точках страны. Часть из них – студенты Софийского высшего евангельского библейского института. Они учатся и одновременно проходят практику в городах-спутниках Софии, где до сих пор не было церквей. Они практически являются их основателями. Третье. Социальная деятельность выражается в поддержке социально слабых членов общества. Мы организовали кухню, где ежедневно питаются 20 человек. После обеда работникам нашей миссии проводятся библейские беседы. Кухня находится в комплексе «Люлин» города Софии, в котором проживает более 130 тысяч жителей. Там же мы организовали новую церковь, к которой присоединились и продолжают присоединяться через покаяние многие из посещающих социальную кухню. Четвертое. Миссия поддерживает служение и в других регионах Болгарии. В Бургасской области, в городе Камина, создана молодая быстрорастущая церковь. Там работает наш сотрудник Йова Андреев, пастор Бургасской Баптистской Церкви, очень искренний, благословенный молодой служитель. Он начинает работу и с новой группой в одном из черноморских городов возле Бургаса. В городе Ямбл трудится другой молодой брат Иван Спасов. Кроме работы по созданию новой церкви, он проводит обучение цыганских детей, которые не имеют возможности посещать общеобразовательную школу по причине бедности. Преподает не только грамоту, но и Слово Божие. Это одна из программ нашей миссии. Миссия еще очень молода, но набирает силу, пополняется молодыми, искренними, любящими Бога людьми. Исполнительный директор миссии Саркис Аванесян, молодой брат, член Центральной Баптистской Церкви Софии. Он успевает выполнять множество задач, которые берет на себя добровольно, трудится как разъездной благовестник и всячески содействует в решении административных вопросов как миссии, так и Баптистского союза. Спасибо за беседу. И да благословит тебя Господь. Вопросы Ивану Ивановичу Вылкову задавал Вальдемар Цорн.
Людмила Соловьева. Заповедь с обетованием. Рассказ. Здравствуй, племянница. Здоров будь, Иван Михайлович. Здравствуйте, дядюшка. Заходите, будьте добры. Садитесь. Пришли шубу шить? Иван, где овчина-то? Я любила, когда приходил большой, бородатый, добрый дедушка Абрам. Он был мастер шить овчины и полушубки и ходил по домам, зарабатывая этим для своей большой семьи. Колхозных трудодней хватало только, чтобы ноги не протянуть. Отец принес из чулана овчину, мама освободила стол, дедушка Абрам разложил шкуру на столешнице, куском мела начал наносить на ней линии, потом, прищурив глаз и склонив к плечу голову, рассматривал работу, снова и снова чертил и, наконец, кроил большими черными ножницами. За окнами смеркалось. Работу убрали, и мама достала из печи чугунок вареной картохи. Все сели ужинать. Но прежде чем есть, дедушка Абрам начал говорить с кем-то и благодарить. А мама, как всегда, прошептала что-то одними губами и быстро перекрестилась на темную иконку под потолком. После еды дедушка ласково мне подмигнул, сунул руку в карман своих штанов и вынул, вот это да, несколько круглых карамелек, облепленных сахаром. Раздал нам, детям, по одной. Довольная, я привалилась спиной к его коленям, отколупывая от конфеты по сахаринке и клала на язык, катала его во рту, пока не растанет. «Не почитать ли священное писание, Марфуша?»
«Почитайте, дядюшка, почитайте».
«Не возражаешь, Иван Михайлович?»
«Послушаю».
На тускло освещенный керосиновой лампочкой стол легла большая толстая книга. Я разинула рот и привстала на цыпочки, чтобы увидеть, нет ли в книге красивых картинок, как в букваре моих старших братьев. Забыв про конфету, я посасывала край деревянной столешницы и во все глаза смотрела на черную твердую крышку книги, на почти стершиеся непонятные знаки буквы и причудливый крест. Листы книги плотные, серо-желтые, а нижние углы их истрепаны и засалены. Все страницы сплошь исписаны, но картинок не было. Мама было прогнала меня на печь к братьям спать, но дедушка Абрам подхватил меня под мышки и умастил у себя на коленях. Пусть послушает. Густая Абрамова борода двигалась перед моим носом, когда дедушка читал, и попахивала от него свежевыделанной овчиной. «Ты, царь, дал повеление, чтобы каждый человек, который услышит звук трубы, свирели, цитры, цивницы, гусли и симфонии, и всякого рода музыкальных орудий, пал и поклонился золотому истукану. А кто не падет и не поклонится, тот должен быть брошен в печь, раскаленную огнем». «Господи, Пресвятая Богородица!» — испуганно прошептала мама и перекрестилась несколько раз. А я опасливо оглянулась на нашу большую печку, в которой еще переливались огоньками угли, и энергично принялась облизывать уже гладкую и маленькую конфетку, крепко держа ее двумя пальцами. Когда история была дочитана, отец спросил: «Что ж, Ефимыч, не сгорели они, стало быть, в той печи? Как же это произошло?» А вот, слышка, бросили в печь троих, но все увидели, что четверо ходят посреди огня. И четвертый был видом подобен Сыну Божьему. Видно, ангел был послан им для спасения. И означает это, что Господь наш Иисус Христос, умерший и воскресший, силен спасти нас из адова огня, куда положено нам каждому за грехи наши. Ежели ты, Марфуша, и ты, Иван, покаетесь во грехах перед Богом, то и вас Иисус примет в царство свое. Мои глаза уже слепались, и последний крошечный осколочек конфетки дотаивал во рту. Я таращилась изо всех сил и терлась затылком о могучую грудь деда Абрама. Он умастил меня половчей на коленях и продолжал в ответ на отцову усмешку. Господь Иисус говорил также: «Пустите детей и не препятствуйте им приходить ко мне, ибо таковых есть Царство Небесное». «Какое там царство, Боже ты мой? Тянем в колхозе, тянем», — тихо и горячо заговорила мама. «А толку-то что? Детям надо бы молока, да корову за что купить? Спасибо, Ларисоньку Бог прибрал, а то не знаю, как выжили бы. И Степанида вот», — мама кивнула на меня, — «зачем она народилась? И без нее четверо ртов, а кормить нечем». И мама горестно, прерывисто вздохнула. Недавно умерла моя годовалая сестренка. Странно было видеть ее неподвижную в маленьком гробике, в котором ее куда-то унесли. Наверное, в Царствие Божие, как дедушка Абрам сказал. «Не надо говорить так, Марфуша. Если возлюбишь Господа, станет Он тебе во всем помогать, и детей твоих благословит, и потомство до тысячи родов. Ибо Господь творит милость до тысячи родов, любящим Его и соблюдающим заповеди Его. А я буду о вас и о детях ваших молить Господа». Тревожный шепот отца, вошедшего в дом и торопливо прикрывшего дверь. Забрали Ефимыча. Ждали-ждали, не вернулся. Второй месяц пошел. Сектант, сказывают. «Немцы! Немцы едут!» Братья бросились на улицу, застучав пятками по земляному полу избы и по деревянному крыльцу. Я было побежала вслед за ними, но старшая сестренка схватила меня за подол. «Матрена! А какие это немцы? Афонька говорил, будто у них морда зеленая, а на голове рога, как у быка. «Матрён, мне посмотреть охота», — просила я. Насмотрелись мы на немцев. Без малого года они в нашей избе квартировали. А когда пришло им время отступать, собрали они всех жителей нашей деревни от мала до велика и погнали на запад. За спинами у нас сначала еле слышно, а потом все ближе и ближе грохотали раскаты боя, пока не стала взрываться земля по обочинам дороги, по которой мы шли. Тогда немцы побросали нас и свои походные кухни и драпанули налегке. Вернувшись домой, мы нашли закатанные тяжелыми гусеницами пшеничные и картофельные поля, весной старанно засеянные, сожженную деревню с несколькими уцелевшими и, как потом оказалось, заминированными избами. То тут, то там мины взрывались, калеча и убивая вернувшихся. По берегам речки, на поле, на огородах лежали мертвые русские и немецкие солдаты. «А я буду о вас и о детях ваших молить Господа. Из нашей семьи никто не погиб». Внучка в своей комнате все повторяет одну и ту же музыкальную фразу, песню учит, а голос дочери поправляет, где неверно. Потом вместе запели, ровненько так, сладко, на голоса. «Отче наш небесный, да славится имя твое». В церковь входят. Я сначала не хотела, чтобы дочь внучку туда тянула. Думала, может, секта какая. Нет, говорят, это евангельская церковь. И еще говорят, будто теперь мы доживаем на земле последнее время. Скоро Иисус придет, чтобы всех христиан забрать на небо. Но я, честно говоря, не понимаю, как это может быть. А они вот верят. Я с ними на собрание тоже раза два сходила. Хорошо у них. И священник молоденький. Все понятно, про Бога рассказывал. И песни очень душевно поют. А как старушки молиться начнут, у меня слезы так и льются. «Мама, а я успею это выучить до следующего собрания?» — внучкин голос. «Успеешь, дочь. Иисус еще не пришел». Заглядываю к ним в комнату. «Все Иисуса вашего ждете? Ну-ну, и я от вас не отстану. Господь творит милость до тысячи родов, любящим Его и соблюдающим заповеди Его. Дедушка Абрам Ефимович, видно, любил и соблюдал».
По следам публикаций. «Я есмь путь». Это было в начале 90-х. Я ехал через Москву, и у меня было немного свободного времени, чтобы пройтись по Арбату и купить журнал с плакатами любимых рок-групп. Можете себе представить, что это были за плакаты. И вот, прижимая к груди заветный и очень дорогой журнал, я шел, пока мое внимание не привлек транспарант, натянутый между двумя фонарями. «Я — путь и истина и жизнь». К тому времени я уже интересовался вопросами о Боге, но, будучи воспитанным бабушкой-мусульманкой, воспринимал его больше как карающего хозяина, нежели любящего отца. Я тоже воспитывалась в мусульманской семье. Слова явно не русской женщины резанули мой слух. Я остановился, чтобы послушать, и был приятно удивлен той смелостью и убежденностью, с которой эта женщина рассказывала о своей встрече с Богом, с отцом. Группа людей, окружившая ее и еще одну женщину, больше философствовала и пыталась загнать их вопросами в тупик. Но это ничуть не смущало женщин. Непринужденно, самыми простыми словами, в которых не было и тени религиозного превосходства, они парировали заумные аргументы философов. Вскоре женщины перешли к личным беседам, и я, удивляясь самому себе, подошел к ним. Бывшая мусульманка оживленно разговаривала с интересующимися, и я обратился к ее подруге. «Как же мы можем быть его детьми? Я тоже мусульманин, но скорее традиционный и никогда не знал его лично». Просто и доходчиво. Женщина пояснила мне о рождении свыше. не было призывов к покаянию и попыток навязать ощущение греховности. Бог становился в моем сознании любящим отцом. Я глянул на часы и удивился. 2 часа пролетели, как 5 минут. Я уже опаздывал на поезд. Но что-то было еще не закончено, и Дух Святой, я верю, что это был Он, обратил мое внимание на журнал, который я все еще прижимал к груди. О, ужас! Ведь она стояла и спокойно смотрела на меня и на этот безобразный журнал, подумал я, и снова удивился своему следующему шагу. «У меня есть грех», — сказал я. «Можно я отдам этот журнал вам? Выкинуть его я не могу». Женщина, понимающе кивнула и, взяв журнал, сказала: «Я поступлю с ним так, как нужно». Попрощавшись, я со всех ног бросился к метро. Но теперь я летел, и летел так, как будто я отдал ей тяжелый камень, давивший грудь. На поезд я не опоздал. И до сих пор в памяти осталась темноволосая женщина, ярко и убежденно проповедующая своего Бога. До рождения свыше было еще далеко. Любящий отец вел меня потихоньку. Прошло время. Ее фотографию я увидел в журнале «Вера и жизнь» уже после того, как стал его сыном. Я сразу узнал эту женщину. Ширинай Досову. Ширинай, и ваша подруга, так и не вспомнил, как ее зовут, ваши многочасовые беседы на Арбате не тщетны. Будьте в этом уверены. Ваш брат во Христе Нариман. Поэтическая страница. Владимир Артемьев. Молитва Франциска Ассизского. Господь, прошу в молитве тихой, позволь мне с радостью великой не утешение искать, но огорченных утешать, не вразумлять других надменно, но вразумляться лишь смиренно. Ты, Господи, сказал: давать блаженнее, чем принимать. Мы богатеем, отдавая, и лишь врагов своих прощая, бываем сами прощены. Так, только так мы жить должны. Забыв себя, тебя находим, оставив грех, к тебе приходим. Себя с Христом сораспинаем и к жизни вечной воскресаем. Валерий Шумилин. Благодать. Звездный бисер в небесах, удивление в глазах, всплеск волны, лесов дыханье, шорох, шелест, колыханье, блики, солнечные краски. Мир предстал, как будто в сказке. Сердце Господу открылось. Как прекрасна Божья милость! Юрий Каминский. Мы приходим к тебе. Не под взрывы весеннего грома и смеха, не на белом коне, попирающим прах, мы приходим к тебе не на гребне успеха, чаще на полусогнутых в страхе ногах. Мы приходим к тебе не за хлебом или златом, мы приходим, оставшись один на один с подступающим к горлу осенним закатом и с безжалостной горечью тусклых седин. Мы приходим к тебе за порогом гордыни, и суму оставляя, и сорванный куш, утомившись блуждать бесконечно в пустыне наших слабых, от неба отбившихся душ. Нам теперь ни к чему в чьи-то судьбы рядиться. Что нам, Боже, соблазна в глумливая рать, коль приходим к тебе, чтобы в смерти родиться, пожалев, что так долго пришлось умирать. Молитесь о них. Что могу сделать я? Когда знакомишься со статистическими данными о брошенных детях, о сиротах, о беспризорниках, становится страшно. А что могу сделать я? Может, и вы ставили перед собой такой вопрос? Мы хотим рассказать о служении Людмилы Брагиной, Киев. Можно привести цифры, но мы просто назовем имена. Эдик. Вы можете поверить, что этого мальчика родители продали? Он попрошайничал на вокзалах России и Украины, был токсикоманом. Людмила Брагина нашла его в гидропарке, где кормила беспризорников. Эдика пытались вернуть родителям, но они отказались от него. Сейчас Эдик ходит в христианскую школу, играет на скрипке и посещает компьютерный кружок. Он покаялся и принял Христа в свое сердце. Оксана. Казалось бы, обычное занятие — чистить картошку. Обычное для тех, кто не лежал 5 месяцев со сломанной рукой в больнице. Но Господь совершил чудо, и после 2 операций рука девочки была исцелена, хотя профессор, делавший операции, не давал никакой гарантии. Сейчас Оксана вместе с Эдиком ходит в школу. Она очень боялась, что ее вернут матери-алкоголичке, которая избивала ее. Девочка радовалась, когда мать отказалась от нее. Андрей. Он родился с травмой черепа, и родители бросили сына в роддоме в страхе, что ребенок вырастет неполноценным. Андрюше сейчас 14 лет. Это красивый, высокий мальчик, немного неуклюжий, но вполне нормальный. Он тоже принял Христа в свое сердце. Вова. Отец убил маму на глазах мальчика. Вова признался однажды, что у него бывают приступы злости и жестокости. Мальчик очень боится себя в такие минуты. Он молился, чтобы Бог избавил его от этого. Вова стал христианином прошлой осенью. Саша. Однажды утром этот мальчик проснулся и увидел, что мама лежит на кровати, не двигаясь, а из-под нее вытекает что-то. Он обмакнул палец, лизнул. Невкусно. Это была кровь. Отец ночью убил маму. Мальчика мучают эти воспоминания. Он часто плачет. Лера. Она все время улыбается. Так она пытается защитить себя. У меня все хорошо. Мне выдали куртку на 3 размера больше, но ведь это хорошо, она длинная, мне не холодно. Сапоги порвались, но мне хорошо, один мальчик обещал их заклеить. Это всего несколько детей, которые нашли для себя теплый дом. Оксана и Эдик живут тут постоянно, а остальные приезжают сюда на выходные и каникулы. В этом доме есть мама, Людмила Брагина. Она рассказывает им о Христе, учит элементарным вещам, как вести себя за столом, в транспорте, Как общаться без криков и обид? Все эти дети ранены. Как может поверить в любовь Бога девочка, которую изнасиловал родственник, когда она была совсем еще маленькой? Как может мальчик довериться Богу, если он научился уходить от действительности, превращаясь в котенка и отгораживаясь от враждебного ему мира? Как может поверить подросток, что Бог любит его таким, какой он есть, что перед Богом не надо показывать свой юмор, постоянно цитируя телевизионные рекламы и унижая других? Оказывается, можно. Это долгий и упорный труд. Можно подвести небольшой итог. Это 11 детей, отвоеванных у дьявола. Что могу сделать я? Я могу молиться, чтобы Господь сохранил в своих любящих руках этих детей. Я могу молиться, чтобы Господь благословил служение Людмилы Брагиной, дал ей терпение, силы и любовь. Я могу поддерживать материально работу с сиротами. Ведь мой Господь сказал в Своем Слове: «Чистое и непорочное благочестие перед Богом и Отцом есть то, чтобы презирать сирот и вдов».